Говорит радио «Свобода». Добрый день, дорогие радиослушатели. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. После визита патриарха Московской Всея Руси Кирилла на Украину произошло достаточно интересное событие с точки зрения возможного возобновления межрелигиозного диалога в этой стране. И Московский патриархат, и Киевский патриархат согласились создать комиссии, которые должны проводить беседы о возможном вот таком вот взаимопонимании между двумя частями украинского православия. Еще недавно возможность такого диалога казалась совершенно фантастической. Сейчас Московский патриархат готов не только на диалог с Украинской православной церковью Киевского патриархата, но и с Украинской автокефальной православной церковью. Будет проводить соответствующие беседы о православии на Украине между представителями Московского и Константинопольского патриархатов. То есть мы видим действительно какие-то изменения, о которых стоит поговорить и понять, что они означают. О них много пишут средства массовой информации. Наши гости сегодня — главный редактор портала «Религия в Украине» Алла Дмитрук. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
И во Львове с нами директор российской религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский. Здравствуйте, Тарас. Итак, первый вопрос к вам, Алла. Вот, собственно, что это означает? Насколько серьезный может быть диалог между российской и украинской православными церквами здесь, на Украине, или это просто вот такой вот жест, условно говоря, который не приведет ни к каким серьезным подвижкам?
Ну, давайте прежде всего уточним определение. Мы не говорим о диалоге российской церкви. Речь идет о диалоге между Украинской православной церковью и Украинской православной церковью Киевского патриархата. Притом, то, что следует уточнить, что поле для диалога включает не только УПЦ и УПЦКП, но еще и Украинскую автокефальную православную церковь. То есть в решении Священного Синода УПЦ было четко сказано, что комиссия по диалогу с ОПЦ и о создании рабочей группы по диалогу с УПЦКП. То есть мы видим то, что явно стремление к взаимопониманию, вот оно является доминирующим на данный момент.
А вот это стремление, которое является доминирующим на данный момент, оно вот с чем вообще связано? Потому что когда патриарх Кирилл был здесь, особого стремления к взаимопониманию не наблюдалось с обеих сторон. Патриарх Кирилл отказался встречаться с патриархом Филаретом. Здесь было немало жестких заявлений сделано обеими церквами по отношению друг к другу. И вот как бы все это существовало совершенно параллельно, да? Казалось бы, вот такой момент, патриарх приехал, надо хоть на каком-то уровне вести дело, ничего ведь этого не было.
Ну, мы помним о том, что патриарх Филарет, патриарх Киевский, вся Украина Филарет, обратился письменно, это было обращение к патриарху Московскому, с тем, чтобы, если будет возможность, во время визита, во время пребывания патриарха Московского в Украине, чтобы такая встреча состоялась, собственно, между представителями церкви. Но, к сожалению, программа пребывания патриарха Московского Кирилла была очень плотной, очень насыщенной, поэтому такого вот визуального решения эта проблема не нашла.
Вот теперь к вам вопрос, Тарас, еще раз. Здравствуйте. Вот вы какие видите перспективы в этом диалоге между московским и киевским патриархатом? К чему он вообще в принципе может привести, если вообще может привести?
Добрый день. Мне кажется, что в этом диалоге, от этого диалога не надо ждать чего-то очень большого. Диалогов в Украине за последние 20 лет шло очень много. Начиная от отношений между Римом и Москвой за участием украинских церквей. Сейчас это очень важный момент и для Киевского патриархата, и для Московского патриархата. То есть они наблизились, это мое мнение, что они наблизились в той точке, когда они уже не могут существовать так, как они существовали. После визита патриарха Кирилла в Украину для большой части Украинской православной церкви Московского патриархата такой возник вопрос. Они существовали как украинская церковь, а патриарх четко сказал, что один народ. То есть не может быть что-то своего, не может быть национальной культуры. И для этой части церкви возник этот вопрос, а как же нам жить дальше? Мы уже много лет развивались как со своей особенностью, развивали свою украинскую православную культуру. И для них ближе во многих вопросах верующие Киевского патриархата, потому что они принадлежат той же самой украинской православной культуре. И это сближение между ними, оно закономерно. И очень бы хорошо было, если бы это сближение было искренним, чтобы не было каких-то, как бы сказать так, фарисейства или какого-то, каких-то игр вне переговора, когда здесь говорят, а потом выходят и говорят совсем другое. И они, наверное, будут развивать этот диалог. И он будет во многом очень важен и для одной, и для другой церкви. И он будет также интересен для церквей вне Украины, то есть для Московского патриархата или Константинопольского патриархата. И одна и другая сторона заинтересованы, чтобы в Украине было то состояние, которое есть сейчас, чтобы были разделены церкви, чтобы была та церковь съедала сама себя. Такую церковь, она тогда будет объектом отношений, а никогда не субъектом. И мне кажется, что эти переговоры, они важны в первую очередь для одной и второй православной церкви в Украине. А как будет относиться, какая будет реакция, как они будут возражаться, очень трудно сказать. Очень важно, как они начнутся, будет ли это продолжение этого такого состояния, очень как бы такого оптимистического, которое возникло в эти дни, потому что есть такие экспертные оценки, эксперты говорят, что не нужно очень сильно надеяться, что это будет так развиваться. Это в этом нужно искать какие-то такие, скажем так, еще темные стороны. Что, например, пока и Киевский патриархат, и Автокефальная церковь говорят с УПЦ Московского патриархата, они не будут говорить с Константинопольским патриархатом. То есть они будут то, что было. Вот, я думаю, что так.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует директор религиозной информационной службы Украины Тарас Анташевский и главный редактор портала «Религия в Украине» Алла Дмитрук. Алла, вот а с чьей стороны, по большому счету, идет инициатива, вот, когда говорим о переговорах с Киевским патриархатом? Это Украинская православная церковь Московского патриархата хочет этих переговоров, либо все же это прежде всего желание самой Москвы, потому что ведь, как бы там ни было, до того, как Кирилл занял патриарший престол, вот такой вот активной дипломатической деятельности со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата не было.
Ну, уже даже в репликах Тараса прозвучала мысль о том, что диалог – это дело не одного дня на самом деле. То есть, а если бы это был единовременный, вот такой, да, темпоральный, какие-то были бы рамки очень узкие, то это было бы непродуктивно. Следует сказать, что стремление к пониманию и налаживанию взаимоотношений, оно присутствует давно. То есть в 2001 году были соответствующие решения со стороны обеих церквей, УПЦ МП и УПЦ КП, в 2007 году. И даже вот в свежем синодальном решении от 9 сентября говорится о том, что это возобновляется деятельность группы. То есть не просто начинается с нуля, а возобновляется, переходит, очевидно, в какую-то следующую уже конструктивную фазу. Мы не должны забывать и тот момент, что если вы ознакомились с текстом, собственно, синодального решения, там четко написано «С благословения и за сприяння святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла». То есть, очевидно, когда патриарх был тут, было...
С ним это согласовывалось как бы.
Ну, это мы можем уже делать свои выводы из текста решения. Текст в тексте вот так вот написан.
Вот я хотел бы, коллеги, что мы с вами такую вот вещь обсудили, может быть, она важна для этого диалога. Замечаете ли вы, что вообще патриарх Кирилл и Русская Православная Церковь сегодня они ведут собственную как бы внешнюю политику, которая нередко отлична от внешней политики официального Кремля? Ну, патриарх поблагодарил президента Украины Виктора Ющенко за содействие его визиту как раз тогда, когда со стороны официальной Москвы была такая жесткая послание президента Медведева, президента Украины. Но это, так сказать, просто политика. Есть отношения Русской Православной Церкви и Грузинской Православной Церкви, которые кардинально отличаются от отношений между Россией и Грузией. Причем обе православные церкви ведут серьезный диалог. И более того, глава отдела внешних церковных отношений Московского патриархата митрополит Иларион уже говорил о том, что в то время, когда светские власти как бы вот ругаются, церковные власти делают все возможное, чтобы сохранить взаимопонимание между двумя народами. И это тоже очень важный момент. Так вот, это давайте начнем с вас, Тарас. Ведь это такая ситуация, которая может отразиться и на отношениях с Украиной. Как если церковь захочет самостоятельную какую-то линию проводить, не очень-то сообразуясь с тем, как сегодня чиновники, находящиеся во главе российского государства, видят российско-украинские отношения.
Я думаю, что это как бы и так, и да, и нет. Если посмотреть на то, что было сразу после визита, то есть, конечно, патриарх, ну, это этикет, что поблагодарить, что он не мог ни на что, ему ну, не было ничего такого, что он бы мог обидеться. Но отношения между Россией и Украиной, они немного в другом, они не такие хорошие, как отношения между Московским патриархатом и православными церквями в Украине. Ситуация с Грузией, последние события, которые там происходили в Абхазии, они показывают, что, в принципе, там, если заменить вот информацию, которая вчера пошла, если заменить слово Абхазия на Украину, можно легко поставить, и много людей поверят, что так оно и есть. Что, в принципе, то очень похожая ситуация. И если, знаете, смотреть за политикой международной и Украины, и России, можно увидеть, что иногда Россия действует, например, с Грузией так, а за некоторое время, за год, она начинает проводить те самые действия по отношению к Украине. То есть я бы сказал так, что там все-таки это немного другие отношения. Слава Богу, что международные отношения между Россией и Украиной не соответствуют отношениям церковным. Потому что если бы церковные отношения велись на таком уровне, как международные отношения между государствами, ну, это же не было бы церковь. То есть, конечно, там это дипломатичнее, это мягче, это... В принципе, это церковь все-таки, это организм Божий. И там, конечно, должна быть другой язык. Но вы посмотрите, то есть сейчас отделилась абхазская епархия, причем ее руководитель это даже не епископ, а священник. И они сразу обращаются в Россию за помощью. И там дальше, то есть это происходит. Мы можем себе подумать так, в плохом сне увидеть, что в каком-то году, например, там... Черниговская епархия говорит, что они хотят отделиться, потому что когда-то они принадлежали напрямую Московскому патриархату, а не Киевской митрополии, и они так вот, ну, уже, опять же, это возобновление исторической справедливости, и они делают, что, как действовать, как в это очень, очень трудная ситуация. Мне бы очень не хотелось, чтобы, скажем так, у нас даже в мыслях возникали какие-то такие сравнения между внешней политической деятельностью, например, России и патриарха Московского. Я думаю, что они действуют в одном ключе, они однозначно соратники, но все-таки и язык, и методы, и стиль отношений, он не должен никак быть даже похожим. В Украине Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом, она все-таки, это как бы органическая часть Московского Патриархата. Она очень, очень тесно связана. Она имеет свое особенное лицо, но она тесно связана. В Грузии ситуация своя церковь, своя каноническая церковь. И отношения между Грузией и Россией не могут быть такими, как между Россией и Украиной. Это все-таки большая разница.
Алла, я все-таки вот имел в виду, когда соглашаясь там с многими мыслями Дараса Анташевского, я имел в виду все-таки именно вот такую самостоятельность церковного действия, которое тоже раньше, и в советское время, и даже в постсоветские годы, она не очень наблюдалась, да? А вот сейчас она начинает наблюдаться. Именно вот последнее время, я бы сказал. Это вопрос там усиления церковного влияния, ослабления советской власти. Трудно сказать, что это, но это то, что мы там видим. В Украине так давно.
Ну, видите, есть такая концепция, да, вот о роли личности в истории. Очевидно, эту концепцию мы можем расширить и на церковную историю. То есть сильная личность, она определенно приносит какие-то новые параметры, новые измерения даже вот эту церковную историю. Мне кажется, это вполне приложимо к патриарху Кириллу, к его замыслам, к его видению того будущего церкви, церкви в государстве, церкви рядом с государством и так далее.
Ну, вы знаете, вот Тарас, патриарх Филарет, когда здесь в этой студии говорил о том, что у патриарха Кирилла такие вселенские православные амбиции, что он видит русскую церковь как центр всемирного православия. Поэтому вот тут вопрос в том, может ли действительно в Москве появиться такой православный Ватикан.
Скажем так, как бы мечтать никому не запрещено. Мечтать и там что-то еще приятно. Во-первых, Ватикан возник как раз как противодействие государству. Московский патриархат только во времена Никона немного старался, скажем так, быть более самостоятельным и даже что-то диктовать. А если посмотреть на историю как возникновения Римской церкви, и все здесь, это фактически долгое время она должна была исполнять также часть и государственных функций. Потом, когда государство начало как действовать как антицерковное, конечно, тогда для Ватикана нужно было иметь свое государство, чтобы быть независимым. Москва, Московская патриархия возникла как часть государства. Она возникла под идеей Третьего Рима, и в принципе, ну, это как бы это очень похоже к византийской церкви, византийскому государству. Там тоже идея Нового Рима не какого там просто Константинополя, как Нового Рима, она на этом и это государство, эта церковь росла. Я думаю, что, конечно, амбиции самой большой православной церкви в мире диктовать другим церквям, стараться получить самое лучшее место в диптихе православных церквей. И это у нас звучало и при патриархе Алексии, и на других уровнях. Оно звучит на уровне людей, которых можно так, которые всегда, можно сказать, это неофициальная позиция, но они говорят то, что потом рано или поздно говорится уже на официальном уровне. Есть разные организации общественные, которые как бы озвучивают то мышление, которое можно припустить, что оно где-то там в патриархии существует. И я думаю, что, конечно, тоже, даже то, что, в принципе, грузинский патриархат существовал на территории Советского Союза отдельно от Московского патриархата, это уже было как бы неприятно для Московского патриархата.
Вы же знаете, как это произошло?
Да, ну, да, это возникло приблизительно в то же время, когда были желания получить и украинскую автокефалию, то после революции 17-го года. Вот. Ну, и тем более, что поддержка была и генералиссимо со всех народов. Вот. Но просто грузинская церковь одна из самых старших, и просто тут очень трудно было, конечно, с ней бороться. Но мне кажется, что, в принципе, те амбиции, которые могут быть в московском патриархате, при рациональном мышлении, а зачем? Я всегда ставлю, если кто-то что-то хочет делать, я спрашиваю, а зачем это? То есть нужно... Ну, Вселенская, ну и что, Ницше начитались и захотели править всем миром, но это уже на уровне детских фильмов. Зачем это власть? Власть – это ответственность. Если отвечать за... если хоть, есть желание стать во главе всего христианского мира, тогда нужно отвечать за весь христианский мир, за то состояние, в котором я бы не хотел этого, например...
Вы бы не этого, а может, патриарх Кирилл, да, вот в том-то и дело, да, это... Но, Алла, посмотрите, ведь на самом деле, если действительно согласиться с мыслью, вот что московскому патриарху такая ответственность важна, то тогда он не может никак уйти от украинского православия, потому что оно становится органической частью этой ответственности. Проще говоря.
Ну, понимаете, тут дело в том, что нельзя, наверное, рассматривать какой-то этот вопрос такого православного единения отдельно от, как бы мы ни старались, отдельно от государственнических концепций, потому что посмотрите на тех людей, которые во власти в России, вот по отношению к Украине, какую они используют риторику, да.
Ну, они советские люди, по большому счету, это совсем другие, это не люди из церкви, они не дети священников, это простые, в общем, советские люди. Один, оба окончили там... Ленинградский университет в советское время учили научный атеизм, понимаете, да? То есть они могут стоять со свечками сколько угодно, но эти люди воспитаны как атеисты. И мы прекрасно понимаем, что в КГБ СССР верующих людей не держали. То есть, конечно, можно потом было уверовать во что угодно, когда в добавление к президентской должности, но по большому счету это атеистическая власть до сих пор.
Ну, тем не менее, мы видим хотя бы, может быть, и внешне, но пиетет по отношению к РПЦ.
Пиетет, да, ну, потому что, наверное, это как к народу относится еще. Просто хочется, чтобы люди это тоже видели, да? Власть теперь не может так себя вести, как вела при большевиках. Может, поэтому?
Ну, вы знаете, нас, когда мы еще учились, были студентами, нас всегда учили так, что вот говорить о том, что хотел сказать автор и что он имел в виду, это глупо. Также, наверное, не совсем корректно будет говорить о том, сейчас строить какие-то предположения о том, что имеет в виду президент, премьер Российской Федерации, потому что чужая душа — это потемки. То есть это вот уже такой сбитый афоризм.
Нет, мы в душу не вторгаемся, да. Не вторгаемся исключительно в дела, да. То есть, собственно, политическая журналистика, она существует для того, чтобы интересоваться делами, а не словами. И вот тут могут возникнуть определенные противоречия, если мы будем считать, что политические власти во всем мире действуют по христианской совести, мы окажемся в тупике.
Ну, наверное, любая политика, она не предусматривает такого строгого, такое дилетантское мнение, она не предусматривает такого строгого соблюдения христианских заповедей. То есть можно стремиться к этому, но всегда ли это будет воплощено в реальных вот действиях повседневных, рутинных, да? Потому что политика – это искусство возможного.
Ну, я ведь что имею в виду, что по большому счету, если бы политики думали действительно об авторитете церкви и так далее, они бы не предпринимали действия, которые либо ссорят два народа, русский и украинский, либо создают проблемы здесь, на самой Украине. Ну, согласитесь, вот если говорить об обычных верующих, тех, кто ходит в церкви Московского патриархата, тех, кто ходит в церкви Киевского патриархата, для них же это настоящая, по большому счету, трагедия. Вот этот вот раскол.
Нет, есть люди, даже вот рядовые, скажем, члены религиозных общин, да, вот в глубинке, может быть, может, какой-нибудь там епархии украинской, причем независимо даже вот от западной этой епархии или там епархии юга Украины или даже вот востока, они просто ходят в эту церковь, потому что вот они уже привыкли за какое-то время вот ходить, допустим, и не обязательно они читают табличку, что написано УПЦ МП или написано УПЦ КП.
Они просто ходят к своему батюшке.
Мы личностный фактор тоже не можем отбрасывать. С другой стороны, есть уже поколение, которое выросло, собственно, в реалиях существования вот, разделения украинского православия. То есть они тоже, для них уже это состояние вещей более-менее приемлемое, более-менее нормально. То есть для них даже непонятны истоки изначально, почему вот такое разделение произошло. То есть мы не можем говорить, что все прихожане, вот они абсолютно озабочены тем, что, кто, куда, где какая юрисдикция. Это будет просто некорректный вывод.
Вот вы как считаете, Тарас, в этой ситуации можно ли говорить о том, вот если коротко говорить, светская власть может содействовать переговорному процессу, или она скорее наоборот мешает вот своим участием в происходящем?
Ну, как бы в истории, а я сам историк, всегда было так, что светская власть старалась помочь, ну, нормальная светская власть старалась помочь в добром деле. Это, конечно, доброе дело. Как бы одна страна, она, одна вера, нет больших разниц даже, скажем так, между какими-то традициями, обрядами. Думаю, что православные разных конфессий на западе Украины чаще ближе одни к себе по культуре, чем в другой части Украины, потому что, в принципе, всегда складывались какие-то особенности региональные на уровне традиций. Думаю, что власть должна должна делать это так, чтобы никто не сказал, что власть заставляет.
Вот на этом я вас прерву и продолжим диалог с Тарасом Анташевским и Аллой Дмитрук сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня 19:07 в рамках программы «Время гостей» мы начинаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». С Виктором Лизунковым беседуют писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. В этом цикле историки, писатели, футурологи, ученые, философы и эксперты размышляют о вызовах, стоящих перед Россией, о будущем страны.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В результате взрыва в столице Чечни Грозном, по предварительным данным, ранения получили 6 человек. Предположительно, смертница привела в действие взрывное устройство возле милицейской машины, стоявшей у дома моды в центре города. В результате спецоперации на окраине Махачкалы убит один боевик, сообщает корреспондент Радио Свобода. В районе введен режим контртеррористической операции. Эксперты Главного управления Следственного комитета при прокуратуре России завершили следственные действия на борту сухогруза «Арктик-Си». Как сообщили в ведомстве, в ближайшие дни на Канарских островах будет осуществлена передача судна. Кому передадут сухогруз, не уточняется. Парламент Японии избрал новым премьер-министром страны лидера демократической партии Юкио Хатаяму. Возглавляемая им партия одержала на выборах в августе уверенную победу над либеральной демократической партией, почти бессменно правившей страной на протяжении последних 50 лет. Венгрия готова принять на своей территории одного из заключенных тюрьмы на американской базе в Гуантанамо. По словам премьер-министра Гордона Байнаи, речь идет о палестинце, которому в США не было предъявлено никаких обвинений. Волгодонске, Ростовская область, сегодня вспоминает погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. В Афганистане сегодня, как ожидается, будут объявлены полные предварительные итоги президентских выборов, прошедших 20 августа. Госдума России рассматривает сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Сайна-Шушу.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Обсуждаем возможности межрелигиозного диалога на Украине с нашими гостями. Директором религиозной информационной службы Украины Тарасом Анташевским, он с нами из Львова, и главным редактором интернет-портала «Религия в Украине» Аллой Дмитрук, она здесь в киевской студии «Радио Свобода». Напомню уважаемым радиослушателям, что они могут задавать собственные вопросы гостям. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и спрашивайте вы. А мы продолжим, собственно, нашу беседу. Вот, Тарас, Алла говорила о личном факторе в том, что происходит в православии, о том, что люди могут просто к своему священнику ходить, о том, что они уже, возможно, не ощущают все опасности этого раскола, если говорить о пастве. Ну вот действительно, тогда если подходить к этому с точки зрения обычного человека, который не очень озабочен проблемой каноничности и так далее, может быть, действительно это все не так важно, как кажется людям воцерквленным? И образованным, скажем так.
Мне кажется, что, в принципе, это и очень важно, и, в принципе, иногда не очень важно. Если место евангелизации, если место работы с молодежью, с детьми, ну, полноценной христианской деятельности, священник будет заниматься войной за храмы или просто их строить и говорить, что это канонический вопрос. Конечно, это как бы этот храм это может быть второстепенным, но также важным. Конечно, то, что большая часть православного населения Украины в принципе живет в каноническом расколе, то есть они не имеют полноценного общения с другими православными церквями. А было время, когда Украина была центром этого общения. Мы имели очень хорошие контакты с румынской церковью. Это было очень важно для формирования нашей культуры. Очень много деятелей были оттуда, приезжали к нам и наоборот. То есть это очень важно. И, конечно, для богатых, многих людей это вопрос такой важный все-таки. Почему мы не можем быть вместе? Когда какая-то бабушка где-то в селе ходит к священнику, и он не говорит о том, что существуют другие, это, в принципе, думаю, что редко бывает, но бывает. Конечно, она не думает, она просто верит в Бога, она ходит, это для нее часть жизни. И это может быть не только бабушка, это может молодой человек быть и кто-либо. Они не ставят себе вопрос, но живя в обществе, где много контактов, как там, обществе информационном, конечно, будут возникать для даже людей не высокого уровня образования вопросы, почему мы не можем жить вместе в одной церкви, почему существует этот раскол, почему про этот раскол говорят как о политическом расколе. И так дальше. То есть, в принципе, я думаю, что очень много людей все-таки думает о том состоянии, и они хотят, наверное, хотят. Но иногда мне кажется, что как бы сказать, что все-таки существует разрыв между простыми верующими и иерархами, которые могут решать. Если иерарх ставит амбитные вопросы выше вопроса единства, который как бы есть одно из основ христианства, так, конечно, вопрос тогда возникает, хотят ли иерархии этого единства. Может, то состояние, которое есть сейчас для них, идеально. Они работают, они получают какое-то вознаграждение финансовое или моральное, и они, им хорошо. Но, как я сказал в предыдущем вопросе, что, в принципе, будь какая бы ни была власть, она должна быть ответственна. И, конечно, на каком бы уровне, начиная от священника, оканчивая главой церкви, предстоятелем, нужно отвечать за тот раскол. И, конечно, нужно делать так, чтобы простые люди, даже те, которые не хотят объединения, которые, например, агрессивно против, в кавычках, московской церкви или против, в кавычках, украинской церкви, чтобы они поняли, что они выступают все-таки против церкви, против объединения людей, которые объединились на основе веры. То есть нужно понимать, что то, есть, то что существует этот раскол, это оно само по себе неправильно.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, вы
меня слушаете? Да, да, вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
Это Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы говорили о том, что отличается ли позиция патриархата от позиции московских властей. Я хочу сказать, что, безусловно, отличается. Если церковь считает Украину по-прежнему частью Большой Руси, а украинцев переименованными русскими, то московские власти недавно совершенно, я так думаю, в конце концов определились. Их позиция, если кратко говорить, нам другие русские не нужны. То есть русские – это те, кто в Москве и вокруг нее. Вот. Потому что, вот смотрите,
вокруг нее это где? В Московской области?
Политологи официальные стали говорить, если раньше говорили «россияне» и «украинцы», теперь стали совершенно определенно говорить «русские украинцы». Раньше даже стеснялись, даже сам Грушевский стеснялся сопоставлять или противопоставлять свои слова там «украинцы», «русские». Он придумал специальное слово «россияне». И политологи также говорили «россияне» и «украинцы». Но теперь вовсю говорят «украинцы» и «русские». Вот. Или, допустим, вот возьмите недавние события, вот Мукачева. Тут случайно залетела туда корреспондент «Комсомольской правды», написала репортаж, его сначала дали в эфир, о съезде русин при Карпатской.
Слушайте, Андрей, России. Корреспонденты вот. «Комсомольской потом... правды» никуда случайно не залетают. Это не грачи и не щеглы.
И, короче говоря, да. эту сначала волну с русинами подняли, а потом быстренько ее задвинули. То есть другие русские нам не нужны. Вот. И поэтому я хочу сказать, что вот если даже судить по интернету, то возвращение к тысячелетнему самоназванию русские, и в воздухе запахло, мне кажется, запахло мечтой Ивана Степановича Мазепы. Если он мечтал о создании Великого княжества русского, то Великое княжество сейчас в наше время не может быть, но Республика Русь может быть. И чувствуется, что ведутся консультации между Украиной и Белоруссией о создании Республики Русь.
Вот. Это уже вы нас усложняете. Усложняете нашу, на самом деле, беседу, потому что мы уже куда-то очень далеко ушли. Алла, видите, вот у слушателя как раз противоположное мнение. Он считает, и это такое мнение, наверное, вообще понравилось бы московской патриархии, потому что он считает московскую патриархию как бы хранителем этой традиции большого пространства, и теперь у трона патриарха будет стоять синий-желтый флаг. И не только. Президент Российской Федерации не может себе такое удовольствие вообще позволить, да, поставить украинский флаг рядом со своим креслом в парламенте.
Ну, просто есть определенные нормы государственного протокола, и все это четко прописано, и мы знаем, насколько важно вот в таких формальностях именно придерживаться четких, прописанных принципов, норм и обязательств. Поэтому патриарх более волен, очевидно, в своих действиях, я имею в виду конкретно этот случай с флагами.
Ну, вот это же один из эпизодов, да, фактически, мы же говорим скорее даже не об этом, а вот о том, насколько, в принципе, можно согласиться с этой идеей, да, вот, Тарас, вы тоже воспринимаете русскую церковь как хранительницу традиций Российской империи, потому что даже не Советский Союз, значит, в Советском Союзе церкви, церковь скорее боролись, чем давали ей возможности быть хранительницей чего-либо, но в Российской империи она была хранительницей пространства, да, согласитесь?
Да, конечно, то есть, в принципе, фактически это было на уровне закона, там были какие-то, что, ну, например, там не могли представители других конфессий быть полноценными гражданами в вопросах там и образования, и получения каких-то мест во власти и так дальше. Я хотел еще, если можно, конечно, вернуться к реплике, которую сказал Андрей, что интересно, в принципе, что, как бы, скажем так, как раз западная часть Украины сохранила в самое долгое время название Русь. Потому что даже в польском государстве, как раз эти западные украинские земли назывались воеводство Руське. в принципе, все другие уже, московское государство, там, киевское государство, какие-то, они уже имели своего названия от города. А здесь сохранилось название Русь. И до начала 20 века, в принципе, украинцы в Галичине называли себя русинами. И это русинский рух, который есть на Закарпатье, он, в принципе, он в то же время, как бы, идея возникла, что и у нас, но она там получила большую поддержку, потому что там было, ситуация была намного хуже политической и междунациональной, и потому там она, как бы, хорошо привилась. В Галичине это движение русофильское, оно не получило поддержки, в принципе, оно фактически между Первой и Второй мировыми войнами, оно... она связана на очень слабом уровне. А возвращаясь к нашей главной теме, я бы хотел так сказать, что мне кажется, что сейчас как бы сказать, меньше нужно говорить о национальном вопросе в этих междуправославных отношениях. В Украине очень много, скажем так, таких моментов, когда тут играет не вопрос этнично-национальный, сколько играет вопрос нации как политического, как уже как политической нации. Например, когда на футбольном матче болельщики киевского «Динамо» когда-то кричали что-то такое антироссийское, но они кричали на русском языке, то есть здесь даже не вопрос языка играл роль. Я думаю, что также, например, Украинская православная церковь, как та, которая потенциально может объединить представителей разных национальностей, что она должна быть, ну, как бы связана с этим государством больше, чем с нацией, как украинцами. Можно сказать, например, что для части румынов, румын или греков будет вопрос, а почему мы не должны иметь свою как бы автономию какой-то, если она будет очень национальная.
Я да, думаю, но тогда, здесь... тогда в, на каком языке в такой церкви проводить? Понимаете, в румынском селе на Буковине трудно провести службу на украинском языке, потому что возникает вопрос, почему?
Трудно,
да. Да, ну вот. Это вот такие вопросы, которые неизбежно возникают.
Я думаю, что здесь, когда начинаются переговоры, нужно убрать все те вопросы, которые могут разъединить, которые могут как бы так, камень, который будет постоянно кто-то его будет мешать. То есть нужно говорить, что нужна одна церковь. Одна церковь должна быть украинская, потому что это, она действует в украинском государстве. И она должна объединять граждан Украины и тех не граждан Украины, которые живут здесь, которые православные. Как это ж не Соединенные Штаты, где в принципе православие это диаспорная церковь. То есть здесь нужно просто по-другому говорить. И в принципе как раз согласно каноническому праву. Одно государство, одна церковь возможно. И тут еще один такой важный момент, что в принципе у нас мне кажется, этими как бы вопросами, которые трудные вопросы, можно так их назвать, они ими просто тупо спекулируют. Например, греко-католическая церковь, она, конечно, сохраняет свой национальный, как бы, такой, национальный имидж. Но в Соединенных Штатах большинство, например, богослужений уже на английском языке. Почему? Потому что выросло новое поколение, которое украинское.
Которое англоязычное, да.
Да, и они просто, они такие, но они, для них украинская католическая часть, церковь это часть как бы ихнего прошлого, это как бы это такое как соединение с своими предками, которые были украинцами, этническими, язычными украинцами, то есть это такая часть. Ну, я думаю, что, конечно, с временем оно будет как-то градировать в какую-то сторону, но в Украине сейчас очень важно убрать те вопросы, которые могут поссорить, и которые, в принципе, не церковные.
Алла, вот тут очень интересный вопрос, когда говорим о нецерковных вопросах. Вот, возможно, именно с этим связано вот то, что люди ощущают, что они становятся какими-то вот орудиями в политических играх. Это и заставляет их куда-то вообще уходить. Потому что, смотрите, ведь в восточных и юго-восточных регионах Украины сейчас протестантские общины, они уже по численности своей начинают превышать традиционное православие. Причем именно там, кстати, где сильны позиции московского патриархата.
Ну, мне кажется, что не имеет смысла делить на регионы УПЦ, МП, да? Почему? Потому что социальная миссия, социальное служение церкви должно быть равно велико в любом регионе, независимо от его географического расположения. Очевидно, существует такая актуальная потребность в том, чтобы церковь осмыслила себя в реалиях вот 21 века, да, и подготовила адекватный ответ именно на запросы общества, которые мы наблюдаем. Вот, и тем более, что даже политологи уже говорят, условно говоря, дудят в одну дуду, да, о том, что в обществе существует запрос очень сильный на духовность. Причем на духовность вот очищенную, скажем так, кристаллизованную, да, без вот этих политических там наслоений, каких там потребительских наслоений. Поэтому мне кажется, что вот и вот такое стремление к диалогу, продемонстрированное с обеих сторон, в данном случае имею в виду ОПЦ, МП, ОПЦ, КП, оно свидетельствует о том, что церковь действительно начинает ощущать, что этот запрос есть, что он силен, возможно, чем год назад, три назад, пять назад, так условно говоря, да, и поэтому появляются вот такие решения. И опять-таки, мы общались вот непосредственно с участниками этих комиссий, с членами этих комиссий, как со стороны УПЦ МП, так и со стороны УПЦ КП. И они едины в одном, что нужно найти общий грунт, общий фундамент для того, чтобы на нем уже воздвигать здание, собственно, вот этого диалога.
Ну, вот тут вопрос, то могут ли они это сделать, да? То есть вопрос, может быть, это вопрос следующего поколения?
Ну, во всяком случае, они должны приложить те усилия максимально возможные в нынешней ситуации, потому что если сидеть там, на крылечке и думать, что придут после нас наследники и будут что-то делать, то, ну, это непродуктивно.
Ну, вот смотрите, Тарас, ведь по большому счету русская церковь стала действовать активнее именно после ухода из жизни патриарха Алексия, который был, по большому счету, скорее вот хранителем этой традиции восстановления церкви, он не стремился к резким движениям, да. Ведь тут в украинских условиях смена иерархов тоже неизбежна. И Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата руководят люди очень пожилые, конечно. Так сказать, дай им Бог долгих лет, но тем не менее очевидно, что приходит новое поколение священников, и это новое поколение священников может смотреть на ситуацию по-другому.
То, что тут еще, чтобы старшее поколение понимало, что оно не вечно, что оно по нему, их будут судить не только как бы следующее поколение, не только за то, что они сами сделали, но подготовили ли они своих как бы те, кто продолжает их линию. Посмотрим, сейчас, если посмотреть по новостям, очень часто как бы молодое поколение епископов, они не ведут себя как епископы. Время от времени в разных регионах Украины возникают скандалы по поводу деятельности молодых епископов, которые воспринимают как раз это просто как власть, которую они должны использовать, которая должна им служить. И это как бы не критический подход к лицу духовному, который часто как бы пропагандируется, что нельзя критиковать. Возникают протесты. И поэтому, в принципе, и, да, если дать к этому еще деть слабое социальное служение традиционных церквей, можно, и поэтому есть и результат, что протестантские общины возрастают. Они действуют, они, скажем так, даже эти вопросы финансовые, они имеют лучше обойти, подать их лучше, логично, почему должны деньги, нужно деньги давать на церковь. И у них это как бы, скажем, есть, конечно, свои проблемы, но они умеют использовать это как раз эти как кадровые моменты, которые существуют в традиционных церквях. Кстати, я хотел еще обратить внимание на то, что у нас часто такие как бы ну не мифы, стереотипы действуют. Например, мы говорим о Одесской области, которая считается одной из как твердынь православия, канонического православия, но там общин всего православных общин в полтора раза меньше, чем во Львовской области, которая считается униатской, греко-католической.
То есть вы имеете в виду православные общины, которые помимо да. греко-католической действуют в Львовской области?
Да, в Львовской области около, немного уже больше 900 общин, а в Одесской области меньше 600 общин. То есть, в принципе, просто когда-то люди избрали, изменили, как бы, то есть они остались в православии, но они изменили центр тяготения, такой, скажем так, не Москва, там, Киев, или уже кто-то смотрит в Константинополь. То есть очень важно, что, в принципе, что у нас, как бы, если уже считается, что твой регион там православный, и уже все, уже ты имеешь. Это как раз эти остатки старого царского режима, когда власть гарантировала, что у тебя здесь монополия. Все, все, поставь себе забор и можешь спокойно жить, никто к тебе не придет. И, в принципе, что, как ни странно, вот, патриарх Кирилл сейчас иногда речи можно увидеть опять это желание построить какую-то такую изгородь и сказать, вот там плохая сторона, а здесь хорошая сторона. Ну, извините, но даже эти подходы к ценностям материальным, все же знают, что у нас материальное намного выше стоит, чем духовное, или, в принципе, самые, скажем так, богатые люди в Европе теперь часто с России, ну, с Украины нет, наш, жаль очень, но с России, то есть у нас...
Как бы, с Украины как-то... тоже есть люди, да, не бедные, не... да,
мягко ну, говоря. Ну да, но да. Не такие, жаль, но не такие. И это тоже нужно заметить, что, в принципе, как бы моральная проблема ценностей, скажем так, она существует не по границам Восточная Европа, Западная Европа. Она существует на уровне совсем другом. И, наверное, у нас социальное неравенство намного выше, чем в Европах, там, Франции или Германии, где-то старых, старой Европе.
Ну, может быть, Алла, в этом и секрет, кстати, успеха протестантских течений, потому что они говорят о социальной солидарности, а православная церковь гораздо труднее вот сейчас откликнуться на саму эту идею вот солидарности паствы. Можно пожертвовать на храм, построить большой храм, красивый, восстановить старые церкви, все мы это видим и умиляемся, но вместе с тем есть проблемы рядовых людей, которые очень часто протестантские общины решают более эффективно и более понятно, чем традиционные церкви.
Может быть, это и происходит со стороны вот протестантских течений более эффективно, но тогда мы должны, я имею в виду, что православные церкви должны перенять то, те способы, которые есть для них, являются для них приемлемыми. Почему должна отказываться православие, допустим, от той же работы с общинами, от работы адресной, да, с семьями, вот как с ячейками, тем более, что в христианстве семье уделяется вообще очень большое внимание. И, может быть, какой-то процесс в этом плане пойдет, потому что очевидно, что... Ну, человек, который возглавляет общину, там, священник, он не может быть настолько глух к вот этим потребностям своей общины, потому что, значит, он просто ее не возглавлял.
Ну, вот необходимо понять, почему это задержалось в развитии так долго. Ведь казалось, что когда церковь получила возможность свободного развития, да, в начале 90-х годов, что это именно это, то есть объединение людей будет, а не, если угодно, восстановление традиции, будет ее главной задачей. То есть тут был такой выбор. И по большому счету православная церковь и в России, и на Украине, вне зависимости, кстати, от патриархата, она выбрала все-таки вот этот вот путь. Восстановление традиции, храма, если угодно, вот величия, да, и красоты службы. И все это вот мы получили в полном объеме. А вот эта вот часть, которая была... Была, между прочим, всегда в церкви, как вы говорите, работа с общиной, работа с неимущими, с бедными людьми и так далее, она оказалась востребованной совсем другими христианскими течениями.
Ну, очевидно, то, где для себя протестантские деноминации и течения увидели ту нишу, которую вот они реально могут занять, и они ее заняли, потому что мы же знаем, что сам по себе протестантизм вот изначально от Мартина Лютера он возник на позициях отказа. Отказ от этого внешнего традиционалистского решения, от внешних украшений. То есть мы помним, что как это кирхи должны были выглядеть, беленые стены без малейшего украшения, просто ряды лавок, да. То есть уже изначально в каких-то базовых постулатах уже протестантизм мы видим, что был отказ от этого внешнего, какого-то внешнего там помпезности, внешних оформительских решений, тогда как традиционное христианство не отказывалось от этого. И мы должны еще помнить, наверное, о том, что есть определенные какие-то исторические закономерности. То есть объективно, скажем так, христианство вот западного образца, я имею в виду католичество, или там восточного образца византийского обряда православного, оно существует намного дольше на самом деле. И мы видим, что даже вот если расширить нашу эту сравнительную картину, то мы видим, что вот насколько ислам, который возник позже, да, вот с хиджры, сформировался вот уже такое концептуальное течение, насколько он более пассионарен по сравнению, допустим, с традиционным там православием или с традиционным католичеством. Почему? Потому что есть определенные цивилизационные циклы развития, очевидно, пребывание вот в той или иной фазе, фазе A, B, C, D и так далее, и каким-то образом влияет на вот такие активностные проявления.
Тарас, а вот как вы считаете, удастся ли традиционным для Украины церквям, включая, кстати, греко-католическую церковь, перейти к такому и вот активной конкуренции за паству с протестантскими течениями? Потому что ведь не секрет, что они ведь и на западноукраинских землях укрепляют свое положение. Если мы будем говорить, это ведь не только в Востоке и Юго-Восток, это еще и Волынская область, да, где очень сильные позиции протестантизма, а так не было.
Ну, скажем так, если говорить о Волыни, протестантизм, там, в принципе, уже традиционное движение, но это только, можно сказать, о пятидесятничестве или баптизме. И, в принципе, как и в Галичине, то есть также уже очень долго существует. Я думаю, что это как бы конкуренция, она уже давно существует, и те церкви, которые от начала, то есть с конца 80-х, начала 90-х, должны были без государственной поддержки или даже без какой-то региональной поддержки расти, они должны были уже понимать, что и они понимали, что и конкуренция, им нужно действовать. И если судить, например, о греко-католической церкви, то ее социальное движение, социальное служение самое такое, я бы сказал, организованное. Оно, то есть разделено на многие многочисленные комиссии, направления, то есть это к этим, действуют институты, которые как бы общественное мнение формируют. Это очень важно, и в принципе это тоже это как бы не просто, что есть конкуренты, нужно это делать. Нет, это в принципе как бы просто может открыть уши на то, что говорит общество, что нужно этому обществу. И православных тоже есть. И в принципе посмотрите, какие самые интересные проекты в Украине социальные. Я думаю, что это все большинство своем православные проекты. Например, проект Donor.org.ua, этот сайт, который говорит о проблемах детей с раком крови. То есть, наверное, никакой другой социальный проект церкви не имеет такую рекламу, как этот. И не имеет, потому что, в принципе, у него деньги, у них вкладывают реклам. Нет, очень много людей, в том числе мы, наша служба очень позитивно отвечает на эти такие предложения. Это очень важно. И это не просто что-то, конечно, что есть какая-то конкуренция, а это просто это нужно делать. Это Христос нам сказал делать. И просто, как бы скажем, для старших, для традиционных церквей. Здесь главное, что как бы возвратиться к тому, что, чем они занимались когда-то. Вопросы, традиции – это то, что самое близкое, это то, что часто как раз в начале 90-х это было важно, потому что это было национальное возрождение. Это было не социальное, как раз национальное возрождение нужно было. Но потом начались социальные проблемы, и, конечно, на них нужно было отвечать. И тут часто играет роль даже не тот, кто лучше ответит на социальные вопросы, та или другая церковь, а то, как они помогут человеку самому разобраться с этими проблемами. Потому что очень просто привести в гуманитарку, раздать кому-то или даже помочь ее, как бы скажем, заработать на этом. Но всегда лучше научить человека, помочь человеку в каких-то вопросах, чтобы показать, что он не сам, что он есть к кому обратиться. И сейчас очень важно, что те церкви или те части церквей разных, которые понимают время, они работают не скажем, строительными фирмами, не работают только с какими-то грандиозными проектами с государством, они работают с общинами.
Поставлю точку на этом. Поблагодарю Тараса Анташевского и Аллу Дмитрук за участие в программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Песни «Битлз» в цифровом формате. Архипелаг Нуреева открыт для общественности. Прощаюсь с вами, уважаемые слушатели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев запретил демонизировать президента Кадырова.
Комментарии экспертов.
Когда и кем был упущен шанс на спасение АвтоВАЗа.
Право автора.
Пророк и Отечество. Журналист Юрий Вачнадзе вспоминает философа Мераба Мамардашвили.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.